Глава 16. Провал Кри. Когда мы вышли из дома, было еще темно, поэтому мы с трудом различали дорогу на торфяной равнине, поросшей вереском. Но постепенно становилось светлее, и когда мы, наконец, добрались до хижины Фуллартона, совсем рассвело. Несмотря на раннее утро, хозяин уже был на ногах. Виктаунские крестьяне поднимаются на заре. В нескольких словах мы объяснили хозяину, насколько это было возможно, цель нашего посещения, и договорились об оплате. А какой шотландец не позаботится об этом в первую очередь? В результате хозяин не только разрешил нам воспользоваться его собакой, но даже решил сам сопровождать нас. Мордаунт, которого беспокоила возможность огласки нашей тайны, сперва возражал против этого. Но я убедил его, что наличие сильного и ловкого мужчины может оказаться весьма полезным. Тем более, что мы не знаем, с какими трудностями нам придется встретиться. Кроме того, у нас будет меньше хлопот с собакой, если ее хозяин будет рядом. Эти доводы оказали свое влияние. Рыжие волосы хозяина, похожие на паклю, торчали во все стороны. Борода была нечесана, собака, тоже рыжая, была из породы длинношерстных и напоминала собою пук пакли. Весь путь до холла хозяин разглагольствовал о разуме собаки, об ее сверхъестественном чутье. Но рассказы эти не доходили до сознания слушателей, потому что мои мысли были заняты загадочной историей, только что прочитанной в дневнике Хезерстона. А Мордаунт всей душой стремился на поиски. Он беспрестанно озирался, надеясь увидеть какие-нибудь следы. Но на торфяной равнине не было и признака движения. Все было безмолвно. Мы пробыли в Клумбере очень недолго. Была дорога каждая минута. Мордаунт бросился в дом, вынес старый сюртук отца и передал его Фуллартону. Тот протянул его собаке. Умное животное тщательно обнюхало сюртук, потом с легким визгом помчалось по аллее, снова вернулось, чтобы еще раз обнюхать его, и, наконец, радостно залаяло. Хозяин привязал к ошейнику собаки длинную веревку, чтобы она не могла бежать слишком быстро, и мы направились на поиски. Собака натянула веревку. Около 200 ярдов мы шли вдоль шоссе. Потом пробрались через проход в изгороде и, наконец, вышли на торфяную равнину. Собака вела нас к северу. К этому времени солнце уже поднялось над горизонтом, и в его лучах окрестности были радостными, светлыми. Следы были, очевидно, четкими. Собака не колебалась и, ни на минуту не останавливаясь, тянула своего хозяина с такой быстротой, что он прекратил свои росказни. В одном месте, когда нам пришлось перебираться через ручей, след, казалось, исчез. Но через несколько минут наш чуткий помощник снова нашел его на другом берегу и побежал дальше по непроторенной торфяной равнине, все время взвизгивая и лая от возбуждения. Не будь мы натренированы в ходьбе и не обладаем мы хорошими легкими, мы не смогли бы вынести этот безостановочный и быстрый переход по неровной почве, в вереске, который иногда доходил нам до пояса. Что касается меня, то сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что не имел четкого представления о цели, к которой мы стремились. Помню, моя голова была полна самых неопределенных и разнообразных предположений. Может быть, буддисты держали около берега судно, на котором думали отплыть со своим пленником на восток. Направление следов сперва подтверждало эту мысль. Наш путь шел к верхней части бухты, однако вскоре собака свернула в сторону и двинулась вглубь степи. К 10 часам утра мы прошли около 20 миль и были вынуждены остановиться на несколько минут, чтобы перевести дух, тем более что последние 2 мили мы поднимались по склонам Виктаунских холмов. С вершины холма высотою не более 1000 футов мы взглянули на север и увидели самый унылый и мрачный пейзаж, какой можно себе представить. Направо до горизонта широкая запруда тины и воды. То тут, то там, на серовато-коричневой поверхности этой огромной топи виднелись островки чахлого желтого тростника и зеленоватой пены, что еще более подчеркивало безрадостность этого места. Ближе к нам находились заброшенные торфоразработки. Здесь когда-то работали люди, но помимо этих немногочисленных следов, нигде не было видно признаков жизни человека. Даже вороны и чайки не пролетали над отвратительной пустыней. Это была огромная трясина Кри, топь с соленой водой, образовавшаяся в результате набегов моря. Вся местность была до такой степени пересечена опасными трясинами и предательскими ямами, наполненными жидкой грязью, что ни один человек не осмелился бы ступить на нее. Только немногие крестьяне знали безопасные тропинки в трясине Кри. Когда мы подошли к тростнику, обозначавшему границу болота, мы почувствовали отвратительное зловоние стоячей воды и гниющих растений, землистый удушливый запах. Вид этого места был так страшен и мрачен, что арендатор стал колебаться. Мы с трудом уговорили его двигаться дальше. Но собака, которая не поддавалась впечатлениям, продолжала с лаем бежать вперед, опустив нос к земле. Каждый мускул ее трепетал от возбуждения и нетерпения. Что касается поисков тропы через трясину, то у нас не было никаких сомнений. Где прошли пятеро, могут пройти трое. На мягкой черной илистой почве были хорошо видны следы группы людей. Они шли в один ряд на равном расстоянии друг от друга. Было ясно, что буддисты не применяли никакого физического насилия над генералом и его спутником. Принуждение было духовное, а не физическое. Через некоторое время пришлось двигаться очень осторожно, чтобы не сойти с узкой полосы твердой почвы. По обеим сторонам ее были ямы, покрытые неглубокой стоячей водой, скрывавшие полужидкую грязь. В некоторых местах грязь была на поверхности покрыта редкими колючками чахлой растительности. Большие багровые и желтоватые грибообразные растения создавали впечатление, что сама природа страдала какой-то отвратительной болезнью. По временам темные, крабообразные существа разбегались при нашем приближении. Черви телесного цвета извивались и корчились в сухом тростнике. Тучи жужжащих и пищащих насекомых поднимались при каждом нашем движении, плотным облаком окутывали наши головы, опускались на лицо и руки и жалили нас. Никогда еще не бывал я в таком ужасном гнилом месте. Мордаунд Хезерстон решительно шел вперед. Нам оставалось только следовать за ним. Я, во всяком случае, решил оставаться с ним до самого конца. По мере того, как мы шли вперед, тропинка становилась все уже. Вскоре мы увидели, что люди, за которыми мы следовали, были вынуждены идти друг за другом в одну линию. Впереди нас шел Фуллертон с собакой. Они показывали нам дорогу, за ними следовал Мордаунд, а я замыкал шествие. Последние полчаса Фуллертон был мрачен, молчалив и еле отвечал на наши вопросы. Вдруг он резко остановился и сказал, что не сделает ни шага дальше. «Нечистое место», — сказал он. «Кроме того, я знаю, куда нас ведет эта тропинка». «Куда же?» — спросил я. «В провал Кри», — ответил он. «Это место уже близко». «Провал Кри? Что это такое?» «Это огромная яма такой глубины, что до дна добраться невозможно. Говорят, что это вход в бездонный колодец». «Вы были там?» — спросил я. «Был ли я там?» — воскликнул он. — Что мне делать в этой яме? Нет, никогда там не был, да и никто в здравом уме не пойдет туда. В таком случае, откуда же вы все это знаете? — Мой прадед там был, потому я и знаю. Он держал с кем-то пари и пошел туда в субботу вечером. Старик не любил рассказывать об этом и никогда не говорил, что с ним случилось, но с тех пор он боялся даже названия провала Кри. Это первый из Фуллертонов, побывавший там, и, полагаю, последний. Если хотите, послушайте моего совета. Бросайте всю эту затею и идите домой. Поверьте мне, здесь добра не будет. Мы идем вперед, независимо от того, будете ли вы с нами. Оставьте нам собаку и ждите нас. Мы захватим вас на обратном пути. Нет, нет! — закричал он. — Я не хочу, чтобы нечистая сила запугала мою собаку, и не позволю ей гоняться за сатаной, как за зайцем. Собака останется здесь. — Собака пойдет с нами, — ответил Мордаунд, сверкая глазами. — У нас нет времени спорить с вами. Вот вам 5 фунтов. Отдайте нам собаку, или, клянусь богом, я отберу ее силой, а если вы будете мешать... «Швырну вас в болото!» Глядя на неистовую ярость Мордаунта, я смог себе представить, каким был генерал Хезерстон 40 лет тому назад. Не знаю уж, что именно подействовало на Фуллертона, деньги или угроза, но только он одной рукой схватил банковский билет, а другой передал Мордаунту веревку, которой была привязана собака. Предоставив Фуллертону самому возвращаться домой, мы продолжали идти вперед по огромной топи. Извилистая тропинка становилась все менее различимой, иногда ее даже покрывала вода. Но нас подгоняло все возрастающее возбуждение собаки и глубокие отпечатки ног людей, прошедших перед нами. Наконец, когда мы пробились сквозь целую рощу высокого камыша, мы увидали такое место, мрачный вид которого мог бы доставить Данте новые подробности для его ада. Здесь трясина образовала огромную воронкообразную впадину, которая заканчивалась в центре круглым отверстием около 40 футов в диаметре. Это был водоворот из грязи, скользящий вниз с краев этой страшной воронки. Перед нами было то самое место, которое называлось провалом Кри, и которое имело такую зловещую репутацию среди крестьян. Я не удивлюсь, что оно так поражало их воображение, так как нельзя было представить себе более страшного и мрачного зрелища. Оно вполне соответствовало той отвратительной дороге, которая к нему вела. Следы шли по склону, ведущему в бездну. Мы с замиранием сердца смотрели на них, понимая, что наши поиски пришли к концу. Недалеко от тропинки, ведущей вниз, были видны следы ног, направлявшихся обратно. Следы тех, кто вернулся с самого края бездны. Мы одновременно взглянули на них, и у нас невольно вырвался крик ужаса. Потом мы долго и молча разглядывали их. Эти следы раскрыли перед нами всю трагедию. 5 человек спустились вниз. Вернулись только 3. Никто никогда не узнает подробностей этого дела. Однако нигде не было видно следов борьбы или попытки спастись бегством. Мы встали на колени у края ямы и попытались заглянуть в нее. Из нее поднимались нездоровые испарения. Из глубины доносился грохочущий звук воды. Около нас лежал большой камень, и я швырнул его вниз. Но мы так и не услышали звука или плеска. И только один звук коснулся нашего слуха, когда мы стояли, склонившись над отвратительной бездной. Высокий, чистый, немного вибрирующий звук. Он прозвучал из бездны короткое мгновение, и затем снова наступила мертвая тишина. Я не суеверен и не хочу ссылаться на неестественные причины. Быть может, этот тонкий звук возник от воды, протекающей в глубине ямы, А может быть, это был тот зловещий колокольчик, о котором я так много слышал. Как бы ни объяснять причины этого звука, он оказался единственным донесшимся до нас из могилы двух людей, поплатившихся за свои старые грехи. С неразумным упрямством, с которым люди цепляются за соломинку, мы оба стали громко звать генерала. Мы не услышали в ответ ничего. Наши ноги болели, сердца переполняла печаль. Грустные повернули мы обратно. — Что же нам делать, Мордаунд? — спросил я тихо. — Мы можем только молиться за упокой их душ. Молодой Хезерстон взглянул на меня пылающим взором. — Может быть, все это прекрасно по оккультным законам, — воскликнул он, — но посмотрим, что скажут на это законы Англии. Думаю, что Челаса можно повесить, как любого другого человека. Еще не поздно догнать их. Сюда, собачка, сюда! Он подтянул к себе собаку и поставил ее около следов трех индусов. Животное дважды обнюхало эти следы и вдруг припало к земле, ощетинило шерсть и легло с высунутым языком, дрожа и трепеща, как живое воплощение ужаса. — Видите, — сказал я, — бесполезно бороться с теми, кто обладает силами, которые мы даже не в состоянии назвать. Нам остается покориться неизбежному и возложить надежду на то, что эти двое получат в ином мире воздаяние за все, что они выстрадали в этом мире. И освободятся от дьявольских культов и их преступных преследователей, — в ярости воскликнул Мордаунд. Долго я не мог увести его от места гибели отца. С трудом удалось мне убедить Мордаунда, что его пребывание здесь совершенно бесполезно. О, как утомителен, как грустен был наш обратный путь! Он был очень долгим. На обратном пути мы захватили Фуллертона и вернули его собаку, не сказав ни слова о результатах нашего похода и предоставив ему добираться домой без нас. А мы брели весь остаток дня по торфяным равнинам. Ноги наши отяжелели, тяжесть лежала на сердце. Только к вечеру мы оказались под крышей Клумбера. Моя бедная Габриэль несколько недель была на грани смерти, и хотя она, наконец, выздоровела, благодаря уходу моей сестры и искусству доктора Джона Истерлинга, она и до сих пор еще не полностью восстановила свои силы. Мордаунд тоже очень долго и тяжко страдал, и только после нашего переезда в Эдинбург несколько оправился от потрясения. Что касается несчастной миссис Хезерстон, то ни врачи, ни перемена климата не могли ей помочь. Она медленно теряла силы, и вскоре стало ясно, что самое большое, через несколько недель она соединится со своим мужем. Лэрд Бранксом вернулся из Италии совершенно здоровым, вследствие чего нам пришлось снова вернуться в Эдинбург. Когда я писал свое повествование, у меня отнюдь не было намерения демонстрировать широкой публике подробности моих личных дел. Я хотел только оставить достоверный рассказ об этих удивительных событиях, что я и сделал, насколько это оказалось в моих силах. При этом я ничего не отбрасывал и ничего не прибавлял от себя. Теперь читатель имеет возможность составить свое собственное суждение без моей помощи о причинах исчезновения и смерти Джона Бертье Хезерстона и Руфуса Смита. Мне лично не ясен только один пункт. Почему Челасы Кхулап-Шаха увели свои жертвы к уединенному провалу Кри вместо того, чтобы убить их в Клумбере? Это остается загадкой для меня. Но мы должны признать свое полное неведение в области оккультных наук. Если бы мы знали побольше, может быть, мы смогли усмотреть какую-то аналогию между отвратительной трясиной Кри и кощунственным убийством. Возможно, что обычаи и обряды челасов требовали совершить именно такой вид казни за совершенное преступление. Возможно, я слишком догматичен, но я допускаю, что буддийские жрецы могли иметь весьма основательные причины для своих поступков, которые они, очевидно, хорошо обдумали заранее. Через несколько месяцев после этих событий я прочитал в «Звезде Индии» короткую заметку о том, что три известных буддиста – Лал Хуми, Муудар Хан и Рам Синг – после кратковременной поездки в Европу вернулись в Индию на корабле «Деккан». Тут же рядом была напечатана статья о жизни и заслугах генерал-майора Хезерстона, который недавно исчез из своего поместья в Виктауншире и который, как полагают, утонул. Не думаю, что кто-нибудь, кроме меня, увидел связь между этими двумя сообщениями. Я никогда не показывал этих заметок ни жене, ни Мордаунту. Они узнают о их существовании, только прочитав эти страницы.